Совет Безопасности с Игорем Швыдкиным.
Приветствую вас, уважаемые друзья. В эфире действительно Совет Безопасности. Программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе и не стать жертвой мошенников и преступников. Национальная безопасность, отечественная демография, развитие, стагнация или кризис. Вот с этими сегодня будем разбираться вопросами. У нас сегодня в студии Денис Юрьевич Ульянов, судебный эксперт, юрист. Денис, приветствую тебя, дорогой.
Приветствую.
Добрый день. У нас ты не был, давно. Я рад тебя видеть после майских праздников, отдохнувшим, свежим, бодрым. Но, слушай, сегодня вот прям вот эта новость про Москалькову, которая говорила о том, что да, создается вот этот вот государственный фонд, или инициатива пока выдвигается, да, создание такого.
Пока инициатива выдвинута. Но
прям вот просто в пику нашей программе, да. Давай напомним нашим слушателям, о чем, собственно, идет речь. Напоминаю, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного взыскания алиментов. Мы, конечно, сейчас поясним, при чем здесь национальная безопасность, демография и алименты. Сейчас мы это все увяжем и свяжем. Значит, да, по ее словам, значит, очень мало, ну, в сравнении с 2021 годом в разы меньше было собрано алиментов. Собираются вот в этом плане закрутить гаечки, усилить контроль. Вот по ее словам, в 2022 году на 26% по сравнению с 2021 годом увеличилось количество жалоб на неуплату вторым родителям алиментов на содержание ребенка. Большая часть обращений связана с непредоставлением должником сведений о своих реальных доходах. Во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов России в 2022 году по таким жалобам было проведено 46 проверок, приняты дополнительные меры, здесь, наверное, все-таки печатки какие-то, 46, там больше наверняка, приняты дополнительные меры по взысканию алиментов с должников в интересах 28 детей. Ну, это, конечно, капля в море, это, наверное, какие-то официальные там проверки, которые были проведены, какие-то, наверное, решения были вынесены, да. Она также уточнила, что сумма взысканных алиментных платежей на детей в 2022 году составило 47,5 миллиарда рублей, что на 14,5 миллиарда больше показателей 2021 года. Количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец 2021 года составляло 782,5 тысячи, на конец 2022 года 771 тысяча. Ну, в общем-то, понятно. Давай вот теперь расскажем, как мы это все будем увязывать и почему мы видим да, национальную безопасность. Где вот взаимосвязь? Алименты, национальная безопасность, демография и так далее.
Да.
Тебе слово.
Да. Ну, во-первых, хочу сразу по поводу фонда этого сказать. Эта идея далеко не новая, то есть уже задумки такие были. И планировалось, что этот фонд будет выплачивать алименты нуждающимся родителю, который не получает отчислений от второго родителя. Я специально не говорю там мужчина и женщина, потому что случаи бывают разные. И женщины тоже платят алименты, и не так мало как.
Угу. Как кажется, да.
Да. Но, соответственно, потом с родителей неплательщика эти деньги взыскивались бы вот в данный фонд. То есть, как бы здесь оказывается родитель, воспитывающий ребенка, да, гораздо более защищен в экономическом плане. Угу. Соответственно, ребенку можно уже и там какие-то насущные проблемы более легким путем решать, и даже вопросы там обучения и так далее. То есть, ну, как говорится, образованный гражданин – это более полезный гражданин для государства, это понятно.
Как минимум, да.
Да. Вот. Но, к сожалению, у нас, скажем так, законодатель немножко, ну, если так можно сказать, формально подходит к вопросу взыскания алиментов, ну, могу так сказать, как юрист, который занимается семейкой достаточно много. У нас по официальным данным, и, как мне кажется, это действительно очень близко к реальности, порядка 70% браков заканчиваются разводом. Основная причина – это как раз нехватка финансов. То есть, ну, в общем-то, как-то логично смотрится, если развелись там с мужчиной, у него было мало денег, откуда же они у него возьмутся?
То есть у нас женщина надеется, что она найдет другого мужчину, у которого будут деньги.
Понимаешь? Либо так, ну, либо вариант, думаю, второй, что типа, ну, не нужен мне такой без денег. То есть понятно, да, что никакой любви здесь речи нет. Угу. Вот. Но вспоминаем, что развелись из-за нехватки денег. Тем не менее, законодатель у нас считает, что если человек не работает, не зарабатывает, то на самом деле у него деньги есть, он их просто скрывает.
Угу.
И сумма это у нас сейчас порядка 55 тысяч. Если человек ничего не показывает, вот считается, что он якобы зарабатывает 55 тысяч.
Не меньше.
Да.
Да.
Это узаконенная сумма. Тут же хочу маленький такой момент сказать. У нас, по крайней мере, на просторах Яндекса выдается такая статистика, что хорошей зарплатой в Москве, ну, поскольку мы в Москве, я и говорю про Москву, да, считается 60-75 тысяч рублей. Вот.
Который уже может якобы так прожить. Да,
да? Но реально, у нас огромное количество людей, получающих меньше 30 тысяч. Просто они как бы получают, у них вот эти деньги есть, все.
Это мужчины, в том числе, которые содержат свои семьи,
да,
на эти деньги. Да.
Да. И вот здесь следует упомянуть такой маленький момент. У нас сейчас по Москве прожиточный минимум на несовершеннолетнего ребенка это 19 700. Это данные для этого года. Так вот, если человек сам по себе получал там, ну, 30 тысяч рублей, 30, 35, даже 40, ему на жизнь не остается ничего, а есть такой нюанс, это новое веяние, опять-таки пошло по Москве, судьи сейчас взыскивают не одну вторую от прожиточного минимума зачастую, а полностью прожиточный минимум с одного родителя, и мотивируют это тем, что ребенок не должен из-за развода родителей жить в более плохих условиях. Так, пардон, а кто вообще сказал, что на него столько тратилось в браке? Нет такой информации.
Согласен, логично.
Вот. И отсюда как раз...
Почему, откуда такие вообще инициативы-то берутся, я не понимаю.
Суммы сами?
Конечно, ну да. Нет, суммы, я имею в виду инициативы, чем думают люди, которые принимают такие законы. Ну,
а вот это очень большой вопрос. Это огромный вопрос.
Ну, если мы с тобой там не семи пядей во лбу, да, ну, мы понимаем, что это нарушение всякой логики, и действительно, может быть, человек потом будет платить-то и меньше. В итоге.
Да, и, кстати, я бы хотел упомянуть Компартию и их инициативу, которая, к сожалению, в этом году не прошла. Предлагалось поднять МРОТ до 25 тысяч.
Угу.
Дума не стала заниматься этим вопросом, потому что сказали, что бюджет якобы на этот год расписан. Я так понимаю, здесь вопрос касается именно выплат бюджетникам. Это по России уже. Это не по Москве, а по России.
Угу.
То есть, получается, в Думе предполагают, что зарплата у людей меньше этой цифры, если ее боятся ввести. Вот, соответственно,
ну, не боятся, но думают, вводить, не вводить, принимать, не прислушиваться.
Ну, если просто они отказались
не
от этой инициативы.
Угу.
То есть тут уже не просто
но
думают.
Ну, Компартия не абсолютное большинство государственного духа. Да, поэтому...
да, увы. Нет, нет, я не коммунист, но как бы хорошие инициативы, ну, замечаю.
Угу.
Вот. Собственно говоря, это и есть та проблема, из-за которой у нас сейчас, вот, да, вопрос, кстати, Владимир Владимирович вот это вот подчеркивал, что нужно повышать там рождаемость, нужно, действительно, нужен эдакий демографический всплеск. Откуда он возьмется, если у нас, ну, нормальные думающие мужчины все это понимают и думают, ага, я сейчас разведусь, это кабала на всю жизнь. То есть да. Бояться.
Ну, не на всю жизнь, на 18 лет минимум.
Ну, до полжизни, это полжизни.
Ну, какая-то, да, четверть там жизни точно, да.
Ну, вот.
Давай, мы резюмировали, значит, затравочку сделали, сейчас уходим на короткую рекламу, чтобы мы это пояснили, где демография, география, демография и где, собственно, вот эти законодательные инициативы.
Радио Москвы. Совет Безопасности с Игорем Швыдкиным.
И сегодня с Денисом Юрьевичем Ульяновым. Национальная безопасность, отечественная демография, развитие, стагнация или кризис. Напоминаю, у нас в студии есть телефон прямого эфира 8-495-728-7703, 8-495-728-7703. Я предлагаю наших радиослушателей присоединяться к нашей беседе и высказывать свое мнение, что вы, уважаемые радиослушатели, думаете по поводу вот демографии, ужесточающих вот этих вот мер по долгам за алименты, по алиментам вообще, почему у нас люди не хотят, не стремятся рожать по двое, по трое детей, уже, да, действительно, там, думающие, как ты, Денис, правильно сказал, люди там почешут репу, да, да, рожать, не рожать, рожать, а сколько, потому что один ребенок — это 25% ты будешь платить в случае развода. А статистика по разводам, ну, сумасшедшая, что там греха таить.
Да, 70%
развода. Два ребеночка, это сколько у нас?
33%
уже. И подчеркиваем, от, ну, там есть два варианта, да, значит, от
твердая денежная сумма,
твердая денежная, да,
проценты, да.
Вот, поэтому присоединяйтесь к нашей беседе, говорите, что думаете вот по этому поводу. 8-495-728-7703. 8-495-728-7703. Денис Юрьевич Ульянов, судебный эксперт и юрист, у нас сегодня в студии. Да, Денис, продолжаем тему нашу. Значит, что касается затравленной, заявленной темы, значит, здесь демография, действительно прямая взаимосвязь между тем, что ужесточаются вот эти вот меры по выбиванию, скажем так, долгов у
должников. Да, 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 то есть...
Вот ты закончи тему, вот ты же ее начал просто, ну, мне-то понятна тема, просто, может быть, кто-то не услышал или только сейчас присоединился, когда выбиваю, скажем так, долг, да, с должника, значит, по МРОТу, а он-то, может быть, действительно и...
Он не имеет таких денег,
не имеет
совершенно
таких
верно.
Денег.
Я просто достаточно плотно и с приставами работаю, ну, естественно, и судебные дела веду. И я вижу, что у людей денег нет. Действительно, да, со мной не все коллеги мои согласятся. Мы часто, бывало, спорили, но это, знаете как, бытие определяет сознание. То есть, если один юрист получает там 30 тысяч в среднем в месяц, а другой 100-120, тот, который 120, он думает, что и остальные также получают, да, и значит, скрывают просто свои доходы. Но это не так. То есть... Это реальные факты, что у людей попросту нет денег. Это первое. Второе, хотелось бы опять-таки маленькую шпильку в область законодателя, в сторону законодателя ткнуть. А дело в том, что у нас были приняты поправки к закону, соответственно, о взысканиях. Да, и согласно этим поправкам, у нас человеку, должнику, должна оставаться сумма размером с прожиточный минимум. Так вот, должников, плательщиков алиментов это не касается.
Угу.
То есть, взыскивают, например, ту же ТДС, да, твердую денежную сумму, а дальше живи как хочешь. Плюс сейчас в полную силу заработала статья 157 Уголовного кодекса. То есть, пару раз просрочил платежи, не выплатил. Да, тебе идет парочка административок, а потом к уголовке могут привлечь. Ну, извиняюсь, у нас попросту люди не могут заработать этих денег. Такой маленький казус могу рассказать. В одном из центров занятости населения заходишь, и там на доске объявлений при входе висит такое объявление для выпускников вузов. Проходит переучивание на водителя автопогрузчика, и вторая, не помню, ну что-то типа похожее. То есть человек потратил там на обучение минимум 10 тысяч долларов, и ты не нужен. Иди вот на автопогрузчик. Ну, это же ненормально.
Да?
Ну, да. И, кстати, хотелось бы тоже сказать об одной законодательной инициативе, которая не прошла как раз на прошлой неделе. Да, вот сегодня понедельник, поэтому на прошлой неделе было. Хотели выпускников вузов инициировать такую вещь. Человек учится за счет государства, но потом он заключает контракт, да, на госслужбу на 5 лет. Инициатива не прошла, потому что, ну, если всю шелуху словесную откинуть, получается, что такое количество образованных людей не нужно. Их не могут обеспечить местами. Вот,
их, наверное, могут, но за 13-15 тысяч никто не пойдет работать, наверное, там, на
каком-то завод. Само собой,
там,
само,
да,
собой.
Наверное,
да, у нас, между прочим, если сейчас сложить два прожиточных минимума для взрослых и один для ребенка по Москве, у нас получается это порядка 70 тысяч. То есть, если женщина забеременна, вот эту сумму мужчина должен заработать, потому что она 3 года дома сидит. То есть, 3 года он по минимуму должен зарабатывать 70 тысяч. Ну, это, как я уже сказал, у нас хорошей зарплатой считается зарплата от 60 до 75. И далеко не все ей обеспечены. А что это тогда есть, как не удар по демографии? То есть, если уже на самых верхах это отметили, То есть я просто говорю о причине.
Давай сейчас немножко цифру коснемся, их озвучим. Основные демографические показатели России за 2022 год. Родившихся 1 855 955 человек. Умерших 2 023 881 человек. Естественный прирост населения составил всего лишь 167 927 человек. Миграционный прирост населения, вот здесь такие, ну, не знаю, данные, мне кажется, больше. 227 796 человек. Я думаю, что в разы больше.
Ну, я тоже думаю, что больше.
Потому что мигранты у нас не все регистрируются, не все оформляются, скажем так. Поэтому отследить реальную цифру, наверное, конечно, крайне тяжело.
Нет, но те, кто хотят получить российское гражданство, они, конечно же, отслеживаются очень легко.
Да, ну, они сами пришли, да. Они сами оформили. Ну, вот уже цифры говорят о том, что у нас, да, значит, давным-давно уже, сколько, 15 лет уже, да, у нас смертность превышает.
К сожалению, да, и вот цифры действительно говорят.
Самая рождаемость высокая была в России в 2007 году только лишь. До сих пор, значит, самая высокая рождаемость в России считается, значит, регион Чечня, по данным Росстата, значит, именно там. Там на 1000 населения приходится 18,8 младенцев. Худшие результаты в Мордовии, Ленинградской области. Всего 6,5 новорожденных.
Ох.
В Питере, значит, ну, давай не будем этих городов касаться. Они все равно это миллионники, там понятно, да. Значит, в пятерку лидеров по рождаемости вообще, в принципе, входят, значит, помимо Чечни, Тыва, Ингушетия, Алтай и Дагестан. Ну, молодцы, красавчики. Вот они как-то за счет них мы еще держимся.
Ну, может быть, хотя был я в таком государстве в Абхазии в свое время. И вот, да, там рождаемость хорошая шла, там все нормально. Но, как бы не в обиду абхазцам, но практически там никто не занимается образованием этих детей. А у нас это не принято. То есть у нас стараются все-таки человека выпустить, ребенка родить, образованного, да, не просто
выучить,
родить.
Да, поставить на ноги, и об этом люди задумываются.
Да, да, и если на это нет денег, опять-таки это удар по демографии.
Расскажи, пожалуйста, про судебные дела. Ты работаешь, что называется, на земле, ты работаешь с людьми, работаешь с алиментами, работаешь, как мы сказали, здесь не будем по гендерному признаку говорить, да, там разделять людей, как бы есть и та одна сторона, там и другая, там мужчины, женщины и так далее. Что сейчас происходит реально, как бы, да? Ты говоришь, понятно уже, ты одну проблему осветил, что очень часто судебные приставы, значит, они блокируют карты, и там счета, выезды там за границу у мужчин, а реально денег нет. Это одна из проблем, ну, я так понимаю, это край айсберга. Что еще, какие еще проблемы? Вот ты видишь,
как я уже сказал, это в первую очередь работающая в полную силу 157-я статья УК. То есть человека могут реально лишить свободы за то, что он не платит алименты, а не платит он, потому что, повторюсь, у него нет заработка. Либо там есть, ну, действительно нет смысла идти работать на 25 тысяч, если ты должен будешь платить из них 20. Тебе даже на коммуналку не останется. То есть у нас коммуналка в среднем сейчас... около 9-10 тысяч рублей в месяц. Плюс проезд, плюс там минимальная одежда, еда какая-то. То есть, ну, понятно, что человеку по минимуму должно оставаться 1020. Угу. Это просто более-менее такая реальная цифра, чтобы выжить. Напоминаю, прожиточный минимум для взрослого человека у нас 25 тысяч, там без нескольких сотен рублей.
Ну, мы опять же говорим за Москву. Да. А мы, кстати говоря, если вот, допустим, приезжий мужчина или там женщина... которые там предстоит там платить алименты, будут считать по месту жительства ребенка или по месту жительства ответчика?
Конечно,
случае,
по месту жительства ребенка, да.
Ребенка?
Да, да.
То есть, вот так вот, уважаемые приезжие, думайте, прежде чем рожать детей от москвичей или москвичек, да, потому что в случае чего вам придется уже не ссылаться на тот регион, где вы живете, где якобы там прожиточный минимум в разы меньше. Вы будете платить по столичному региону.
Да, и при этом следует помнить, что долг-то накапливается, он никуда не девается после подачи исполнительного листа. Даже вот такой момент скажу, буквально пару-тройку недель назад встретил знакомого, я как раз и пристава знаю, который его дело ведет, все. Так вот, оказалось, у него задолженность висит 1 800 000. он за всю жизнь расплатится.
Слушай, такой... а что происходит с теми, кто действительно не расплачивается, кто не платил?
А вот
там...
так и висит долг, он никуда не девается. То есть, поскольку исполнительный лист в работе, производство заведено, соответственно, после этого у нас, после достижения 18 лет, ребенком все равно этот долг никуда не девается, он не списывается. Mm-hmm. То есть, это можно только договориться полюбовно с получателем алиментов.
Получателем алиментов.
То есть со вторым родителем.
Он что, может снять алименты?
Он может отозвать исполнительный лист.
Угу. Интересная проблема.
Да, да, к сожалению.
Да. Сейчас к нашей беседе будем подключать еще психолога. Понятно, что материальная составляющая очень важна. Интересно, что нам скажет психолог. Почему у нас еще вот женщины очень часто, да, очень долго думают, прежде чем... родители собраться от кого-то родить, от того или иного мужчины, да? У нас есть на связи Анастасия Васильевна Булгакова. Настя, привет.
Привет. Всем здрасте. Я очень рада, что вы пришли после майских праздников, полным здравия и благополучия.
Да, был перерыв небольшой, да.
Да.
Спасибо. Спасибо, что нашла две минутки, чтобы прокомментировать вот эту проблему, потому что у нас национальная безопасность, серодемография, значит, ставим знак равенства, понимаешь, да? И это действительно такая, хоть это национальный проект по повышению демографии, утвержденный президентом, но это и большая проблема одновременно. Вот мы, конечно, сейчас материальную сторону вопроса разбираемся с юристом, говорим о том, что происходит с должниками, как пытаются взыскать долги, почему мужчина там не платить и так далее. С точки зрения вот твоей, как психолога, почему в принципе вообще есть такая, ну, у людей, у молодых, наверное, людей, там, ну, относительно молодых, да, которые все-таки, я имею в виду, репродуктивные, да, в этом плане, значит, могут, способны позволить себе рождение ребенка, и вообще появляются проблемы с тем, чтобы обеспечивать своих детей. Мы давай вот так зайдем.
Угу. Ну, начну жестко. Хотели базар? Хотели коммерцию, хотели Запад, получайте Запад. И это фактически семья превращена в рыночные отношения. Я внимательно слушала, что вы говорили до сих пор. Я все полностью поддерживаю и вижу, конечно, все это ужасно.
Так, связь у нас.
Но вопрос в том, что мы разбираемся уже следствие, и это понятно, нужно разбирать, да? А мы смотрим на причину. Не убрав причину болезни, мы всегда будем как обезьяны без разбирания. Что такое причина? Это инфантильность развития. Отсутствие культурного развития, культурного кода и морально-нравственного. Что такое причина? Три составляющие семьи. Мы здесь должны понять, и тогда юристам будет гораздо проще. Три составляющие, когда люди создают семью. Это интеллектуальное единение. Вот вы идете вот для чего? А что такое интеллектуальное? Когда у тебя одни ценности. Одно рдение за родину, за то, как ты будешь воспитывать детей. Вот этот культурный код. У многих он есть? Нет.
Он у кого-то может быть, у одного члена семьи, значит, извините, что прибываю, да. У кого-то из у одного члена семьи может быть, да, а у другого
абсолютно.
Его да, может не быть. Да.
А другой чисто на базар пришел, да, ищет, могу ли я с него что-то содрать с мужчиной. Ну, больше всего мужчины подвергаются этому, да, хотя, надо сказать, вы тоже распускаете, как павлины перья, так себя презентуете, что, мама дорогая. Второе, да, и поэтому у нас базар, да. Второе, это духовная составляющая. Духовная не от слова, сколько я молюсь и к какой конфессии я отношусь. Это вообще не об этом. Дух от слова сила духа. Смелость, ответственность. А готов ты, как мужчина, делать все для этой семьи? А готова ли ты, как женщина, делать все для этого мужчины, чтобы он был вдохновлен? И очаг, и вдохновение, и порядок в семье, и те же самые поддержания традиций, и смелость в действиях и поступках. Нет, духа нет. Все спрятались и думают, а что мне должно государство? Или защитите меня, или давайте там сдерем определенные налоги. Вот что такое сила духа. Это смелость, ответственность, это не непотребление, хочется сказать, ну, не буду продолжать. И третья составляющая, безусловно, это сексуальная, да, вот это вот единение мужчины и женщины. Но у нас превращено вот в какую-то, я не знаю, коммерческую проституцию. Понимаете? Поэтому потом и юристы не знают, что делать, и мужчина не знает, как заплатить эти, как это называется. В общем, это большой элемент, да?
Да.
Это вот такой большой... Поэтому нужно смотреть на нравственное развитие каждого человека. И есть... Вот, пожалуйста, Игорь, не надо, у нас с тобой есть близкие знакомые, мы их прекрасно знаем, которые... стараются и все-таки оплачивают, и держат, и содержат своих детей, и не уходят, им сложно, но тем не менее. А многие родили детей, развелись и пошли. Вот он такой вечный жених, или она такая вечная невеста, и все должны. И вся его семья должна разориться, бросить ей все под ноги, и государство. Поэтому будьте любезны, люди, если мы говорим о здоровой нации, придите все в чувства. Духовное, моральное, интеллектуальное и культурное. Мы должны показать, что такое настоящий русский мир, что такое русские традиции и русская семья, а не бороться потом со следствием. Кто кому сколько должен. И это уже следующий вопрос, что я абсолютно согласна. Я слушала внимательно юриста, что реально там такие алименты, а зарплаты ну мизерные. И это общий вопрос. А почему такие у нас зарплаты мизерные? Давайте, вот я как советник главы управы могу сказать. Я прекрасно, например, работники Таджикистана, обычный дворник, у него зарплата 35 тысяч. Старший дворник 50, а зимой 55-70. Вопрос, а почему граждане Руси, здесь живущие, у нас зарабатывают, еле сводят концы с концами, которые платят все налоги, коммунальные там и так далее, еле-еле душа в теле какие-то 25-35 тысяч, хотя имеют образование и знания. Так давайте массово возьмемся, то есть это такой многогранный вопрос,
да, многогранный.
А не бороться со следствием, где бы нам урвать еще из бюджета, и что нам должен там президент или мэр Москвы. Поэтому от морально-нравственного развития нации, от чести и совести, мы никуда не уйдем. Причина, и тогда мы разберемся со следствием.
Настя, еще один вопрос. Все говоришь правильно, да. Лично с тобой согласен. Значит, появляется проблема выбора партнера, правильного выбора, опять же, да,
абсолютно.
Партнера.
Как, да,
дай, совет, как, дай совет, как все-таки выбирать правильного партнера, какие, может быть, я не знаю, там вопросы наводящие задавать, договориться, чтобы на берегу, что называется, да?
Совершенно зришь в корень, за что я и тебя глубоко к тебе с уважением отношусь, с глубоким уважением. Значит, во-первых, семья здоровая зависит от женщины. Женщина – это сосуд, мужчина в ней – это вода. Вот форма женщины – это и есть форма мужчины. Поэтому, когда женщина смотрит вначале на мужчину, она должна смотреть, готова ли она его поддерживать, его принципы, его ценности, стремиться с ним дальше, развиваться. А не смотреть, сколько он сейчас зарабатывает. Поэтому, если ты готова создать здоровую семью, не смотреть, какие у него родители, сколько он сейчас зарабатывает, а престижна ли эта профессия, а сможет ли он мне обеспечить, подарит ли он мне автомобиль, это всегда в минус. Может быть, сегодня он и подарит. Но завтра он не сможет. И куда ты денешься со своим, это тогда вот к жрицам любви, это тогда в другую сторону. Поэтому, безусловно, женщина должна смотреть на, как говорится, мужской материал, назовем это так.
Да.
Если он мужчина, если у него чувство совести есть, можно свернуть горы. На самом деле. И тогда не будет стоять вопрос о разводе. Тогда ты будешь понимать, как его вдохновить, как прожить с ним долго и честно. Может быть, вы дальше разойдетесь, но тогда ты не будешь выжимать с него все последние соки. Потому что, ну, может быть, мужчина, ну, не способен много заработать. Ну, вот такой он, вот так ты не досмотрел. Все зависит от женщины на самом деле. Поэтому у меня призыв к женщинам, семье, семья, и все-таки мы рожаем детей, да, от нас исходит это, да, конечно, не без помощи мужчин. Будьте, пожалуйста, ну, как бы порядочны и понимайте, что мужчина – это не банковская карточка. Да, он должен уметь защитить и обеспечить. Посмотрите на это вначале, на его благородные поступки. И потом скажите себе, готова ли я прожить с ним всю жизнь. А там дальше как сложится. Но если ты смотришь женщина с позиции проститутки, что я могу получить, то, естественно, поэтому мы и получили такое общество. Более того, многие семьи живут, я скажу как психолог, которые уже ненавидят друг друга, но живут ради потребления. И как вы думаете, воспитают ли они здоровое поколение? Конечно, нет. Поэтому мы имеем такую коррозию сейчас в обществе. Коррозию во всех смыслах. Поэтому у меня призыв к женщинам. Остановитесь, верните в себе женское начало. И помните, как говорили в том фильме, конюх этот самый, от меня все зависит.
Да, а здесь все от меня зависит. Спасибо, Настя, за комментарии. У тебя что-то еще, два слова хотел сказать, да?
Я хочу сделать великий призыв к нашей нации. Люди, помните, что у нас величайший народ, у нас богатейшая культура, и мы не имеем права где-то проштрафились, пускай даже в этой области, в семейной, да, или в других. Давайте возьмемся за ум, возьмемся за руки и сделаем, наша нация, наша Родина расцвела. Давайте покажем лучший пример семьи, культуры, нации. Я умоляю вас, вернитесь в разум, пожалуйста.
Спасибо, Настя, спасибо. Анастасия Васильевна Булгакова, психолог с медицинским образованием, советник главы управы района Хамовники Центрального административного округа города Москвы, автор книги о быстром выходе из личного кризиса «Начни жить иначе», член Союза художников. Вот сколько регалий у нас у Насти. Настя, спасибо большое. У нас есть, по-моему, звонок. Александр у нас был на связи. Давайте его послушаем и вернемся к нам в студию. Да. Саш, приветствую вас.
Добрый день, уважаемый Игорь Смиткин, добрый день, уважаемые гости, все слушатели радиоканала «Радио Москвы», третья кнопка, сайта radiomoskvy.ru. Ну, еще маленькое объявление, теперь «Радио Москвы» присутствует ВКонтакте, можете, дорогие радиослушатели, писать вопросы Игорю Смиткину и в другие программы, которые идут в прямом эфире. Ну, это я просто волонтерю, я добавлю просто в это, потому что я все это говорю, я волонтерю с департаментом средств массовой информации, и они вот много чего помогают мне продвигать по поводу через вас холдинг, и спасибо начальству и главному редактору, вот, и вот они это все помогают делать. Вот это просто короткая такая ремарка.
Понятно.
Теперь, что касается по теме, по вопросу и по тому, что маленькая моя реплика, если вы позволите, и вопрос будет. Но по поводу того, что там это у нас Запад разрушил, и что, я с этим немного не согласен, и я поясню, почему, потому что вот я уже не один раз как-то говорил в вашей программе, что никакой Запад не причастен. Вот я смотрел наше телевидение, ну, сознательного возраста, где-то с 97-го года, с 98-го. И вот смотрите, в 97-98 были интересные программы, и они выходили, как сегодня можно говорить, прайм-тайм. Когда появились нулевые годы, почему-то хорошие программы, полезные и умные, стали уходить на ночь, на вечер, на ночь, ну и все. А ну, а сейчас о них можно вообще забыть. Поэтому 20 лет, на мой субъективный взгляд, общество разрушало вот эту систему. Все каналы ТНТ, ТВ-3 и так далее. Я не думаю, что кто-то в Газпром звонил из департамента и говорил из Соединенных Штатов департамента и что-то говорил. И я второго канала тоже, я не думаю, что оттуда кто-то звонил, да, чтобы что-то говорить. Ну и другим большим телеканалам. А это сознательно делалось, поэтому, собственно, у меня здесь я немного с вашей коллегой, которая часто бывает в эфире, немного не согласен. Нет, это не оттуда, растут ноги. Вот. А что касается у меня вопроса по поводу главной темы, по поводу безопасности стратегической. Вот смотрите, сейчас у нас идет спецоперация. И вот мне кажется, что да, я много раз слышал, вот и в эфирах Радио Москвы, у Игоря Игорева, что у нас, да, само по себе рентгене падает. Кстати, напомню, программа Игорева выходит в 12 часов по будням после новостей. Вот, но кажется, что какую вот что спецоперация может сыграть не очень добрую, так скажем, для нас роль в этом плане, потому что, ну, уважаемые женщины будут просто думать, а давайте я буду рожать, не знаю, девочек, чем мальчиков, потому что, ну, что, рожу я мальчика, а его потом через какое-то время, и его, прости, господи, на какую-нибудь...
Ну, если бы женщины могли выбирать, кого они будут рожать, мальчиков или девочек, то...
Вы поняли.
Ну, да, да.
Как бы, да, вот мысль такой будет. Он насколько, потому что я не раз в вашем тоже эфире говорил, что все события, которые сейчас происходят, это только начало. Я боюсь, что это вот с этого 20-го по 29-й год будет, по 30-й, вот такое всякое разное интересное. И вот не кажется ли вашему гостю, что он нанесет какой-то урон, к сожалению, я подчеркиваю, потому что я как-то, знаете, патриот, я родился... В Москве, я могу себя москвичом, не коренным, конечно, назвать, но москвичом, просто я родился в Москве. И мне просто кажется, что вот это, и вот в этом есть опасность, не в том, что там кого-то кто-то развратил. Кто не хотел, в принципе, не развращался, а кто хотел и сам мог бы развратиться. А вот насчет спецоперации и всех других таких не очень веселых событий, которые у нас впереди, к сожалению, подчеркну, ждут. Ну, я боюсь, что вот это может сыграть, повторюсь, недобрую роль. А вам, как всегда, Игорь Свиткин, спасибо за тему. И, как вы позволите вашими словами сказать, ничего не бойтесь и думайте своим головой. А вам, как всегда, удачи и с процессом, праздником вас и вашего гостя.
Спасибо. Удачи. Спасибо, Александр. Да, вас тоже с прошедшими праздниками, с Днем Победы. Такой основной праздник, вообще, наверное, после Нового года по значимости, по важности. Поэтому, да, действительно, с прошедшими вас тоже праздниками. И дай бог, чтобы, да, победа всегда была за нами, если такое, ну, понадобится. Чтобы такое, конечно, не хотелось бы там повторять ничего, чтобы там, ну, многие говорят, там, мы там можем повторить. Вот это не хотел бы вообще этой темы касаться, конечно, но я выскажу свое мнение в этом плане. Да, ты сейчас будешь по поводу спецоперации говорить. Готовься, Денис. Да, что если уж придется, так нам нужна одна победа. Вот словами из песни закончу. Да, немножко, может быть, не по адресу вопрос, поэтому Денису надо будет подготовиться к этому ответу, да. Готовься. А мы сейчас очень на короткую рекламную паузу уйдем.
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
И сегодня с Денисом Юрьевичем Ульяновым, судебным экспертом и юристом. Напоминаю, мы сегодня пытаемся увязать вот эту тему национальной безопасности и отечественной демографии. И спорим, рассуждаем. Развитие, стагнация сейчас у нас происходит, либо кризис. Телефон прямого эфира 8-495-728-7703, 8-495-728-7703. Денис. Ну, я понял. Я понял, что Александр задал вопрос юристу все-таки, да? Юрист у нас сегодня в студии. Ну, выскажи свое мнение, что ты по этому поводу думаешь.
Ну, я бы так сказал. Я готов подписаться под каждым словом Анастасии. Я абсолютно с этим согласен. И вот не совсем согласен с Александром. Почему? Я бы вообще это не увязывал с военными действиями. Потому что вот эта проблема, которую мы озвучиваем, она более ранняя. То есть она действительно пошла, ну...
Демография захромала гораздо раньше.
Я бы сказал так, с конца 90-х еще.
Тогда уже были заложены какие-то основные такие, да, причины.
Да, да, да.
Того, что сейчас мы пожинаем.
Как Анастасия правильно сказала, да, это, ну, может, так, конечно, чуть грубовато звучит, но по сути верно, да, проституция это идет. Нет денег, все, ты не нужен. А ведь, ну, не может каждый человек зарабатывать много. Не бывает такого.
Вот. И всегда, это, причем, да?
Да, и вот да, как раз насчет всегда тоже хочу сказать, если представить в виде такого, как бы сказать, графика зарплаты, очень часто бывает, что человек, ну, условно, да, зарабатывает там свои там 30 тысяч. Потом раз у него идет манифестация, подскочила там год-полтора, например, он зарабатывает там в 3 раза больше. Ну, вот повезло, да? Потом, соответственно, он... просто спускается снова на свою штатную зарплату.
Всякое бывает,
и вот именно вот этот вот, когда идет всплеск, пик, тогда очень часто девушки, женщины смотрят, а, он зарабатывает хорошо, значит, и они думают, что так будет всегда. Опять-таки, да, вот подтверждаю слова Анастасии, действительно, здесь ни о какой любви речи не идет, получается. Только о деньгах. Вот, то есть, вот...
Женщины сейчас стали хитрее, они смотрят, ты бизнесмен или не бизнесмен, понимаешь? Может быть, у тебя больше будет возможности зарабатывать всегда. Хотя и бизнес тоже, да, он такая штука непостоянная.
Полно примеров,
да?
Я как бы рассказывать не буду, потому что их действительно очень много. Но действительно, люди, когда имели свой бизнес, они прогорали, и действительно там какие-то были неурядицы. Даже с хорошими зарплатами было. Ну, да, человек работает, потом закрылась контора. То есть сам он свое дело там, например, ну, прогорел с ним, пошел куда-то работать, контора закрылась. Все, он больше не получает столько. Он идет на ту работу, где хотя бы, ну, как сказать, чтобы с голоду не умереть.
Ну, хоть что-то, да, платят, да. Денис, не будем забывать о том, что у нас программа называется «Совет безопасности». Мы тему сегодня озвучили и оголили, да. Мы должны дать советы тем, как, ну, тем людям, которые собираются, может, там, вступить в брак, да, там, рожать детей. Что здесь сразу приходит нам? Брачный договор? Ну, заранее, заблаговременно. Договариваться на берегу, понятно. Это Настя сказала о том, когда мы выбираем, ну, друга по жизни, да, какого-то там верного, неверного,
да,
это да.
И она сказала, что действительно нужно на чувства как-то ориентироваться.
Чувства, хорошо. Да, что, но ты же так... юрист, ты же, да. Давай так, факт чувства не имеет. Журналисты говорят, это юристы, да, факт чувства не имеет, поэтому там или содеянное, да, там, вне рамок закона, да, или в рамках закона чувства не имеет.
Ну, к сожалению, да, и в брачном договоре их не прописать.
Не прописать. То есть, в любом случае, мужчина или женщина, который будет выступать отменщиком по алиментам, он будет их в любом случае выплачивать.
К сожалению,
или можно прописать договор,
да,
в договоре,
нельзя,
что я не хочу или там не буду, или
невозможно.
Там квартиру отдаю, там, например, взамен алиментов.
Невозможно.
Там, невозможно.
Увы, это не
то есть законом, перед
такой...
законом мы все равны, мы,
да,
будем отвечать.
Да, нотариус такой договор, во-первых, не заверит, во-вторых, даже если условно заверит, то его можно будет опротестовать в суде, потому что здесь идет манипуляция интересами ребенка. То есть вот это все, это краеугольный камень. Но мне бы хотелось, чтобы вот эту проблему как-то услышал законодатель, проще говоря, Дума наша. То есть, ребята, ну действительно такая плохая ситуация. Ну, нужно каким-то образом, да, финансово помогать тем, кто, например, воспитывает ребенка, у кого нет денег. То есть это действительно, это факт, это проблема такая есть, но не может человек платить деньги.
Ну, то есть ты, в принципе, за госфонд, который предложил Татьяна Москалькова создать.
Да, однозначно. Вот. Хотя, я говорю, ну, у нас, видимо, все-таки из-за, опять-таки, вернусь к этой теме коммунистов, да, вот то, что инициативу их отклонили, все-таки Дума у нас понимает, что, да, у нас люди зарабатывают даже меньше этой суммы в 25 тысяч рублей.
Угу.
То есть есть информация-то. Но никоим образом это не отрабатывается так, чтобы действительно можно было помочь человеку.
Есть звонок у нас. Александр Михайлович присоединяется к нашей беседе. Александр Михайлович, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Вот вы, по-моему, не затронули очень важную тему образования школьников. Вот на днях сообщили, что на Украине принимается или собирается под действием США принять гендерно-ориентированную программу. У нас, слава богу, пока такого нет.
Uh-huh.
Вот, но все равно там тоже надо что-то делать. Там я работал в школе, знаю, что далеко не все в идеале. Там, хоть нам и говорят там подчас, что там все хорошо. Вот это, по-моему, с этого надо начинать. Более того, можно даже с детского сада начинать. Вот мой коллега про своих близких говорил, его близкие из Германии забрали ребенка из детского сада, где ребенка просто развращали, и они вернулись в Россию, хотя потеряли что-то в деньгах и так далее. Вот что вы скажете по этому поводу?
Александр Михайлович, у меня только одно уточнение. Значит, что вы конкретно, что имеете в виду? По гендерной, там, что за программа? Просто я, может быть, не уловил. По Украине, что там, какой там закон вышел?
А я не знаю, это сказали вот буквально день или два назад по вашему каналу или по моему, что вот согласно вот этим сведениям, Соединенные Штаты Америки договариваются, ну, точнее, их образовательная система с украинской вот по внедрению гендерно-ориентированных программ.
Гендерно-ориентированных программ. Ну, мы вот, да, немножко, может быть, не в повестке совсем, да, гендерно-ориентированных программ.
Ну, скорее всего, это что-то вот такое запредельное с нашей точки зрения.
Наверное. Так. Давайте мы будем вникать, разбираться с этим вопросом. На самом деле мы делаем сейчас цикл, готовим программу по вообще и проектов по внедрению, популяризации значит, семьи, института семьи. Так что присоединяйтесь к нашим беседам. Я вот лично для себя помечу, что это за программа, что там было введено. Просто, ну, Денис Юрьевич, наверное, тоже не очень компетентен.
Нет, не
да,
знаю,
мы
не
сейчас
слышал,
не ответим на этот вопрос. Поэтому слушайте, да, мы разберемся с этим вопросом. Я думаю, что-то там как бы не вот другими оттенками цветов отдавал. Не хотелось бы, конечно, в это все верить, что на Украину тоже все придет. Но, в общем-то, ужасно, да. В любом случае, спасибо за вопрос. Так что оставайтесь нашим уважаемым радиослушателям, верным и преданным. Денис, и еще вопрос. Что касается, значит, было очень много вопросов в чате, значит, вот этой темы. Значит, как нам определиться, выбрать все-таки твердая ставка по уплате алиментов, как это выбирать?
А здесь очень здесь просто. Угу. Это очень просто.
Вот у нас есть же, да, расскажи, два варианта там, да?
Да, соответственно, если у нас плательщик алиментов, да, ну, неважно, там, какого пола является, например, индивидуальным предпринимателем, самозанятым, угу, это однозначно твердая денежная ставка. А если он работает на какой-то постоянной работе, у него оклад, там все, это процент. В принципе, сейчас может применяться смешанная система, когда у нас по решению суда и по исполнительному листу идет либо ТДС, либо процент, в зависимости от того, что больше. Угу. То есть раньше это считалось невозможным, но вот сейчас, к сожалению, есть такое, вот. То есть смотрят действительно, скажем так, какая сумма, на какую, с какой суммы можно больше удержать, скажем так. Вот. И также хочется напомнить, что взыскатель алиментов может подать второй раз, например, первый раз он путем подачи иска, ну не иска, а заявления на выдачу судебного приказа в мировом суде получает там процентную ставку 25%. А плательщица алиментов там, например, нигде не работает, она не может оплачивать, и тогда получатель может обратиться в суд уже за твердой денежной суммой. То есть, как я говорил, это как раз вот...
А взыскание вот это твердое.
Да, то есть, как я вот и говорил, это откуда берутся вот эти вот многие миллионы,
угу,
накапливаются. Да, у человека нет денег, ему не с чего платить, угу, да, неважно, там мужчина, женщина, а долг накапливается, раз. И если, соответственно, у нее, повторюсь, никакого дохода нет, то вот эти самые пресловутые 55 тысяч капают. Ну, вернее, считается, что 55 у нее зарплаты, с них там 25%, либо твердая денежная сумма, да, она уже не зависит.
И еще, значит, не все платят официально, не все, значит, по решению суда платят. Ну, договорились супруги, бывшие супруги, да, что кто-то платит там неофициально, как там какие-нибудь там переводами и так далее. Это что, бомба замедленного действия?
Нет.
Или нам нужно как-то светить, или, не знаю, оформлять эти переводы?
Никаких здесь каких-то, ну, нюансов таких плохих не имеется. То есть, если супруги договорились, может быть вариант, они через нотариуса оформляют это соглашение об уплате алиментов, там может стоять, ну, как правило, стоит определенная сумма.
А, ну, все равно оформлять-то надо, получается.
Не всегда. То есть нужно помнить такой важный момент. Пока получатель алиментов не обратился в суд, ничего за прошедший период взыскать с плательщика алиментов нельзя, за одним исключением.
Так.
Если официально получатель обращался к плательщику, скажем, путем подачи телеграммы, что необходимо, ну, там, 2 года назад обратился, вот помогай мне,
а он не ответил.
А тот не ответил, ничего не сделал, а телеграмма осталась. И вот в таком случае суд может начать считать с той даты, когда была подана телеграмма.
А телеграмма, смс-ки какие-то, это тоже являются как бы доказательством того, что один из супругов обращался?
В рамках 56-й ГПК суд оценивает доказательства, их относимость и допустимость.
Угу. Да, то есть это на усмотрение судьи уже будет?
Да, на усмотрение судьи, но самый надежный способ здесь считается телеграмма, как бы. А с другой стороны, плательщик алиментов, если он реально что-то, чем-то помогает, что-то выплачивает, вот здесь очень такая вот настойчивая рекомендация: переводите деньги не с карты на карту, а на счет. Почему? Потому что, когда переводишь деньги на счет, у тебя цель платежа остается, она фиксируется. Mm. То есть деньги на содержание там Иванова, Антона, там какого-нибудь там.
А если я в переводе там в назначении платежа написал,
я это пропадает.
Пропадает?
Да. Если с карты на карту идет, то вот эта вот информация, которая добавляется, она пропадает, она не сохраняется.
Mm.
Именно поэтому я говорю на счет.
На счет. То есть реквизиты вот эти все там,
да.
Вот это вот. Угу. Очень ценный совет дал, очень хороший. Да, будем заканчивать. Программа подошла к концу наш. Какие мы даем советы основные, значит? Выбирайте себе правильного партнера, конечно.
Ну, конечно, вообще это звучит, грубо достаточно, потому что, если перевести вот так, да, опять-таки, отбросить шелуху.
И имейте мужество и, конечно же, платить своим детям, да, если вы там разошлись.
Если ты хочешь действительно демографию поднимать, да, в первую очередь к женщине, не смотри ты на карман. Не смотри. А если смотришь на карман, повторю, опять-таки, Анастасию, да, это проституция. И главное, мужчина, он тоже понимает, что нужен не он, а нужен его кошелек. То есть, если руководствоваться этим самым карманом, получается, что человек, который зарабатывает, скажем так, немного, он вообще не имеет тогда шансов на семью. Mm-hmm. Это неправильно.
Mm-hmm. Еще раз повторюсь, что если уж у вас есть дети, то имейте действительно мужество и совесть обеспечивать своих детей, конечно, тоже.
По мере сил,
это
я не просто так
правило
сказал.
Правило никто тоже не отменял,
Да, я же не просто так сказал, что у нас далеко не всегда прожиточный минимум был у этого ребенка, когда родители были в браке.
Да.
Это тоже надо понимать.
Денис Юрьевич Ульянов, судебный эксперт, судебный юрист, у нас сегодня был в гостях. Спасибо тебе, что пришел.
Всегда
предупрежден,
пожалуйста.
Значит, вооружен, будьте бдительны, конечно же, ничего не бойтесь, услышимся.
Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.